Глава вторая. Чужаки. К тому времени, когда Рант и Мэтт понесли первые бочки через общий зал, мастер Алвир уже наполнил пару кружек лучшим темным элем своего собственного приготовления из одного из бочонков, уложенных подле стены. Наверху бочонка, прикрыв глаза и обернув хвост вокруг себя, примостился Царапыч, рыжий гостиничный кот. Тем стоял перед огромным очагом, сложенным из речного камня, и набивал трубку с длинным чубуком, табаком из полированной табакерки, что хозяин гостиницы всегда держал на каминной полке. Камин занимал добрую половину стены большой квадратной комнаты. Его верхняя перемычка находилась на высоте человеческого плеча, и тепло от яркого, потрескивающего в очаге пламени вытеснило холод за дверь. Рант предполагал, что в этот час полного забот дня накануне праздника в общей зале не окажется никого, за исключением Брана, отца и кота. Но перед огнем в креслах с высокими спинками расположились еще четыре члена совета деревни, считая и Кена. Они держали в руках кружки, а головы сидящих окутывал голубовато-серый дым. На сей раз перед ними не лежали доски для игры в камни, и все книги Брана стояли на своих местах, на полочке напротив камина. Мужчины даже не разговаривали, молча уставившись в эль или постукивая в нетерпении чубуками трубок по зубам, дожидаясь, когда к ним присоединятся Тем и Бран. Заботы не были редкостью в эти дни для совета деревни. Ни в Эммондовом лугу, ни в Сторожевом холме, ни в Дивен-Райт. И даже для совета в Таранском перевозе, хотя кто знает, думают ли о чем-либо люди из Таранского перевоза? Лишь двое мужчин у камина, кузнец Харл Лухан и мельник Джон Тейн, мельком глянули на вошедших парней. Мастер Лухан, однако, не просто глянул. Могучие в буграх мускулов руки кузнеца были с ляжку обычного человека. Он до сих пор не снял длинный кожаный фартук, словно его срочно позвали на собрание прямо от кузнечного горна. Кузнец смерил ребят хмурым взглядом, неторопливо выпрямился в кресле, полностью сосредоточившись на тщательном уминании табака в трубке. Рант, заинтригованный, приостановился, но затем едва сдержал взвизг, когда Мэтт легнул его, угодив по лодыжке. Он требовательным кивком указал Ранду на дверь в дальней части общей залы и заторопился туда, не ожидая ответа. Чуть прихрамывая, Ранд не так быстро поспешил следом. — В чем дело-то? — спросил Ранд, едва оказавшись в коридоре, ведущем в кухню. — Ты мне чуть ногу не... — В старом Лухане! — сказал Мэтт, вглядываясь через плечо Ранда в общий зал. «По-моему, он подозревает, что именно я...» Он вдруг оборвал фразу, когда из кухни торопливым шагом вышла миссис Алвир, распространяя вокруг себя запах свежеиспеченного хлеба. На подносе, который она несла в руках, стояли тарелки с соленьями и сыром, и лежало несколько караваев с хрустящей корочкой, которыми она славилась в Эммондовом лугу. Вид и запах еды напомнил вдруг Ранду, что этим утром, перед выходом с фермы, он съел лишь краюху хлеба. В животе у Ранда, к его смущению, заурчало. Мисс Алвир, стройная женщина с толстой сидеющей косой, перекинутой через плечо, по-матерински улыбнулась. — На кухне всего этого с избытком, если вы оба проголодались. Впрочем, я никогда не встречала мальчиков вашего возраста, которые бы не были голодны. Или любого другого возраста, если уж об этом речь. Правда, если вам захочется, этим утром я пеку медовые пряники. Она была одной из немногих замужних женщин в округе, которые не набивались тему в свахи. Ее по-матерински доброе отношение к Ранду проявлялось в теплых улыбках и скромном угощении всякий раз, когда бы он не зашел в гостиницу, но таким же образом она поступала и по отношению ко всем молодым парням в округе. Если же она порой поглядывала на него с более далеко идущими намерениями, то дальше взглядов она, по крайней мере, не заходила, за что Ран был глубоко ей признателен. Не дожидаясь ответа, мисс Алвир умчалась в общий зал. Немедленно раздался скрежет отодвигаемых кресел, когда мужчины повставали с мест, а следом послышались благодарности и похвалы хозяйки за свежеиспеченный хлеб. Бесспорно, готовила она лучше всех в Эммондовом лугу, и на миле вокруг не было человека, который бы с радостью не ухватился за подвернувшуюся возможность оказаться у нее в гостях за обеденным столом.
«Медовые пряники!» —
облизываясь, сказал Мэтт. «После!» — твердо ответил ему Ранд. «Или мы никогда не закончим!» Над лестницей в погреб, как раз рядом с дверью на кухню, висела лампа. Другая ярко освещала сам погреб с каменными стенами. Лишь в самых дальних его углах притаилась полумгла. На деревянных полках, протянувшихся вдоль стен и поперек комнаты, стояли бочонки с бренди и сидром, а также бочки с элем и вином. В некоторые из них вместо затычек были вбиты краны. На многих бочках имелись собственноручные пометки Брана Алвира, который мелом надписывал год, когда они были куплены, у какого торговца и в каком городе изготовлено содержимое. Но весь эль и все бренди были от фермеров Двуречья или же сделаны самим Браном. Торговцы и даже купцы продавали иногда бренди или эль из других краев, но они никогда не были так же хороши, как местные, стоили кучу денег, и их никто не просил больше одного раза. «Ну?» — сказал Ранд, когда они поставили свои бочонки на полки. «Что ты такого натворил, раз тебе приходится прятаться от мастера Лухана?» Мэтт пожал плечами.
«Да так, вообще-то ничего. Сказал Адану Алкару и паре его дружков-сопляков, Ивину Фингару и Дагу Коплину, что фермеры видели гончих призраков, изрыгающих пламя, которые бежали через лес. Они скушали это за милую душу, как топленые сливки».
«И за это мастер Лухан на тебя осерчал?» — с сомнением в голосе спросил Ранд.
«Не совсем».
Мэтт помолчал, затем тряхнул головой.
«Видишь ли, я обсыпал двух его собак мукой, так что они стали совсем белые. Потом выпустил их возле дома Дага. Откуда мне было знать, что они рванут прямо домой? Это уж точно не моя вина. Не оставь, миссис Лухан, двери открытыми, собаки не забежали бы внутрь. Я вовсе не думал вывалить в муке весь ее дом».
Мэтт хохотнул.
«Слышал, как она выгнала из дома старого Лухана и собак, всех троих, веником».
Ранд одновременно смеялся и морщился.
«На твоем месте я бы больше беспокоился из-за Элсбет Лухан, чем из-за кузнеца. Она почти так же сильна, а характер у нее намного хуже. Хотя это все равно. Может, если ты пройдешь быстро, он тебя и не заметит».
По лицу Мэтта можно было понять, что шутки Ранда он воспринимает более чем серьезно. Тем не менее, когда они направились через общий зал обратно, торопиться нужды не было. Шестеро мужчин сдвинули свои кресла перед камином тесным кружком. Тем, сидя спиной к огню, говорил тихим голосом, а другие наклонились к нему, слушая его так внимательно, что навряд ли заметили бы даже стадо овец, прогони его мимо них. Ранду захотелось подойти поближе, чтобы услышать, о чем идет разговор, но Мэтт дернул его за рукав и посмотрел умоляющим взглядом. Со вздохом Ранд пошел за Мэттом к двуколке. Вернувшись, наверху лестницы ребята обнаружили поднос с горячими медовыми пряниками, заполнившими коридор своим ароматом. Там же оказались две кружки и кувшин горячего сидра с пряностями. Вопреки собственному решению подождать со сладким, Ранд вдруг обнаружил, что две последние ходки от повозки в подвал он пытался жонглировать бочонком и горячим с пылу с жару пряником. Пока Мэтт отводил душу пряниками, Ранд установил последнюю бочку на полку, смахнул крошки с губ и сказал: «Ну, что там о меня?» По лестнице простучали шаги, и в погреб торопливо скатился Ивин Фингар. Его толстощекое лицо просто-таки светилось от желания поделиться новостями.
«В деревне чужаки!»
Он с трудом перевел дыхание и искоса глянул на Мэтта.
«Никаких гонщик-призраков я не видал, но слышал, что кто-то обсыпал мукой собак мастера Лухана. И слышал еще, что у миссис Лухан есть кое-кто на примете, кого надо искать».
Тех лет, что разделяли Ранда и Мэтта с Ивином, которому исполнилось всего 14, обычно хватало, чтобы быстренько разобраться со всем, что тот скажет. На этот раз парни переглянулись и затем почти одновременно заговорили. «В деревне?» — спросил Ранд. «Не в лесу?» «Его плащ был черным? Ты разглядел его лицо?» — перебивая друга, сказал Мэтт. Ивин непонимающе переводил взгляд с одного на другого, потом, когда Мэтт угрожающе шагнул к нему, быстро заговорил.
«Конечно же, я разглядел его лицо, и плащ у него зеленый, или, может, серый, все время меняется. Плащ как будто сливается с тем, возле чего он стоит. Иногда ты его даже не видишь, хоть и смотришь прямо на него. Разглядеть удается, только если он пошевелится. А у нее плащ голубой, как небо, и в 10 раз наряднее, чем любые праздничные одежды, что я видел. И к тому же она в 10 раз красивее всех, кого я в жизни встречал. Она высокородная леди, как в сказках. Наверное, так».
«Ее?» — сказал Ранд. «О ком ты говоришь?» Он уставился на Мэтта, который заложил руки за голову и зажмурился.
«О них-то я и хотел рассказать тебе», — проворчал Мэтт, — «до того, как ты втянул меня».
Он оборвал фразу и открыл глаза, чтобы пронзить взглядом Ивина.
«Они прибыли прошлым вечером», — продолжил Мэтт через мгновение, — «и сняли комнаты в гостинице. Я видел, как они прискакали. А их лошади, Ранд! Я никогда не видывал таких высоких лошадей или таких холеных. Они выглядели так, будто могут скакать вечно. По-моему, он у нее в услужении».
«На службе!»
— вмешался, не утерпев Ивин.
«В сказаниях это называется быть на службе!»
Мэтт продолжал, словно не слыша Ивина.
«Во всяком случае, он ей подчиняется, делает все, что она приказывает. Только он не похож на наемного слугу. Может, воин. Ты бы видел, как он носит меч! Кажется, что меч — его часть, рука или нога. По сравнению с ним купеческие охранники — просто шавки. А она — Ранд. Я никогда и вообразить себе не мог никого похожего на нее. Она точно из министрелевых преданий. Она словно...»
Он умолк, окидывая Ивина сердитым взглядом.
«Словно высокородная леди!»
— закончил он со вздохом. «Но кто они такие?» — спросил Ранд. «Не считая купцов, раз в год приезжающих закупать табак и шерсть, и торговцев, чужеземцы никогда или почти никогда не появлялись в Двуречье. Может, в Таранском перевозе, но не так далеко к югу. К тому же большинство купцов и торговцев наезжали сюда многие годы подряд, так что их не считали на деле чужаками, просто нездешними. Минуло добрых 5 лет с той поры, как в последний раз в Эммондовом лугу появлялся настоящий чужак, да и тот пытался скрыться от какой-то неприятности, приключившейся с ним в Байрлоне, а от какой никто в деревне не понял. Он надолго не задержался.
«Чего им надо?»
«Чего им надо?» — воскликнул Мэтт. «Мне все равно, чего им надо. Чужаки, Ранд, и такие чужаки, какие тебе и не снились. Вдумайся в это!»
Ранд открыл было рот, но так ничего и не сказал. Всадник в черном плаще действовал ему на нервы так же, как на нервы кошки, бегущая за ней собака. Выглядело же все зловещим совпадением. Трое чужаков рядом с деревней в одно и то же время. Трое, если только плащ того, о ком говорил Ивен, плащ, меняющий цвет, никогда не становится черным.
«Ее зовут Морейн»,
— сказал Ивен, воспользовавшись возникшей паузой.
«Я слышал, как он обращался к ней. Морейн, так он ее называл. Леди Морейн, а его имя Лан. Мудрая она, может, и не нравится, а мне понравилось».
«Чего ты взял, что Найнев ее не взлюбила?» — спросил Ранд.
«Она спрашивала дорогу у Мудрой этим утром», — ответил Ивен, — «и назвала ее Дитя».
И Ранд, и Мэтт тихо присвистнули, а Ивен затараторил, пустившись в сбивчивые и торопливые объяснения.
«Леди Морейн не знала, что Найнев мудрая. Она извинилась, когда это выяснилось». «Да, извинилась, и стала расспрашивать Найниф о травах, о том, кто есть кто в Эмондовом лугу, причем с тем же уважением, с каким к ней относятся все женщины в деревне, если не с большим. Она о жителях вопросы задавала, о том, сколько человеку лет, долго ли он тут прожил, и... да я всего и не упомню. В любом случае, Найниф отвечала ей так, словно раскусила недозрелую ягоду сладину». Потом, когда леди Морейн отошла, Найниф смотрела ей вслед, будто, не очень-то дружелюбной, я бы так сказал.
— Это все? — сказал Ранд. — Ты же знаешь характер Найниф. Когда в прошлом году Кен назвал ее дитя, она стукнула его по голове своим посохом, а он все-таки из совета деревни, и, кроме того, по летам ей в дедушке годится. Она же вскипает по любому поводу, но долго не сердится, если только добивается своего.
«По мне, так слишком долго», — пробормотал Ивен. «Мне нет дела до того, кто бьет Найниф», — фыркнул Мэтт. «До тех пор, пока это не я. Судя по всему, наш Белл Тайн будет самым лучшим из всех. Министре, леди, чего можно еще пожелать? Кому нужен фейерверк?»
«Министрель!» — Ивен едва не заверещал от восторга.
«Пойдем, Ранд!»
— продолжал Мэтт, не обращая внимания на мальчишку.
«Тут мы уже закончили! Тебе надо бы взглянуть на того приятеля!»
Он сбежал по лестнице, следом карабкался Ивен конюча.
«Что? И в самом деле министрель, Мэтт? Это не как те гончие призраки или лягушки?»
Ранд задержался только для того, чтобы потушить лампу, потом поспешил за Мэттом и Ивином. В общем зале к группе у камина присоединились Рауэн Херн и Сэмюэл Кро, и в результате тут собрался совет деревни в полном составе. Теперь говорил Бран Алвир. Его обычно грубовато-добродушный голос был сейчас так тих, что от тесно сдвинутых кресел доносился лишь приглушенный рокот. Свои слова мэр подчеркивал, ударяя толстым указательным пальцем по ладони другой руки и поочередно вглядываясь каждому в лицо. Все кивали, соглашаясь со всем, что он говорил, хотя Кен, в отличие от остальных, кивал с большой неохотой. То, каким тесным кружком они расположились, говорило о теме обсуждения больше, чем ярко раскрашенная вывеска. О чем бы ни шла речь, дело касалось исключительно совета деревни, по крайней мере, пока. Члены совета могли бы не понять Ранда, попытайся тот подслушать. Юноша неохотно отошел в сторону. Еще оставался Министрель и те чужаки. На дворе Беллы и двуколки не было. О них позаботились Хью или Тед, конюхи гостиницы. Мэтт и Ивин стояли в нескольких шагах от парадной двери гостиницы, уставившись друг на друга. Ветер трепал их плащи.
— Говорю в последний раз! — рявкнул Мэтт. — Я не пытаюсь одурачить тебя! Министрель здесь! А теперь вали отсюда! Ранд, скажи этому шерстиголовому, что я говорю правду! Может, тогда он от меня отвяжется!
Поплотнее закутавшись в плащ, Ранд шагнул вперед на помощь Мэтту, но слова замерли у него на языке, а на затылке зашевелились волосы. За ним опять наблюдали. Это ощущение не походило на то чувство, какое возникло от всадника в капюшоне. Но радости от этого все равно было мало, особенно так скоро после той неожиданной встречи. Быстрый взгляд на лужайку, и Рант увидел то же, что и раньше. Играющие ребятня, люди, занятые подготовкой празднества, и никого, кто смотрел бы в его сторону. Одиноко возвышался ожидающий праздника весенний шест. Суета и ребячьи крики заполняли боковые улочки. Все было так, как и должно было быть, если не считать того, что за Рандом наблюдали. Тогда что-то подсказало юноше повернуться кругом и взглянуть вверх. На краю черепичной крыши гостиницы расселся большой ворон. Порывы ветра с гор чуть покачивали его. Ворон склонил голову на бок, блестящий черный глаз смотрел прямо. Как почудилось Ранду, прямо на него. Он сглотнул, и внезапная жаркая волна гнева захлестнула юношу.
«Гнусный пожиратель падали!» — пробормотал он. «Мне уже смотреть надоело!» — пожаловался Мэтт.
И Ранд понял, что его друг подошел к нему и тоже неодобрительно рассматривает ворона. Друзья переглянулись. Затем, как один, потянулись за камнями. Два камня летели точно, но ворон отшагнул в бок. Камни просвистели там, где только что стояла птица. Захлопав крыльями, ворон опять склонил голову на бок. Без всякой боязни уставившись на юношей, мертвенно-черным глазом, ничем не выказывая своего отношения к произошедшему. Ранд, оцепенев от ужаса, уставился на птицу.
«Ты видел когда-нибудь ворона, который вел бы себя так?»
— спросил он негромко. Мэтт, не отрывая взгляда от птицы, покачал головой.
— Никогда! Да и вообще, ни у какой птицы таких повадок не припомню.
— Мерзкая птица! — раздался позади женский голос, мелодичный, несмотря на нотки отвращения, звучащие в нем.
— Ворону не доверяли и в лучшие времена.
С пронзительным карканьем ворон так резко взмыл в воздух, что с кромки крыши на землю опустились два черных пера. Пораженные Рант и Мэтт развернулись, провожая взглядами ворона, стремительно пролетевшего над лужайкой и направившегося в сторону гор тумана, которые поднимались за западным лесом и, как обычно, упирались своими вершинами в облака. Птица превратилась в темное пятнышко на западе и вскоре исчезла из виду. Ранд перевел изумленный взгляд на женщину. Она тоже следила за полетом птицы, но теперь уже повернулась, и ее глаза встретились с глазами юноши. Ранд не мог вымолвить ни слова, он мог только смотреть, широко раскрыв глаза. «Это должно быть и есть». Леди Морейн. и она во всем оказалась такой, как ее описывали Мэтт и Ивин, во всем и даже больше. Когда Рант услышал, как она назвала Найнив дитя, то представил ее старой, что на поверку оказалось совсем не так. Он вообще не мог определить возраст незнакомки. На первый взгляд ему показалось, что она так же молода, как и Найнив. Но чем дольше он смотрел, тем больше склонялся к мысли, что она старше Найнив. Вокруг больших темных глаз лежала печать зрелости, намек на то знание, которое никому не суждено обрести молодым. На миг Ранду почудилось, что ее глаза, глубокие омуты, в которых он вот-вот утонет с головой, и стало понятным, почему Мэтт и Ивин назвали ее «леди из преданий Министреля». Женщина держала себя с таким достоинством и властностью, от которых испытываешь чувство неловкости и от которых ноги становятся словно ватные. Хотя она была едва по грудь Ранду, но осанка делала ее рост таким, каким ему и следовало бы быть, и поэтому высокий Ранд чувствовал себя не в своей тарелке. Женщина совершенно не походила ни на кого, с кем Ранд встречался раньше. Широкий капюшон плаща обрамлял ее лицо и мягкие локоны темных волос. Он никогда не видел взрослую женщину с волосами, не заплетенными в косу. В двуречье каждая девушка с нетерпением ждала того дня, когда деревенский круг женщин объявит, что она уже взрослая и может носить косу. Одежды незнакомки тоже были необычными. Плащ, сшитый из небесно-голубого бархата, с богатым серебряным шитьем, листья, виноградные лозы, цветы шли по его краям. Платье, по сравнению с плащом, более темного синего оттенка, в разрезах которого проглядывала кремовая ткань, переливалась, когда женщина двигалась. Шею ее обвивало ожерелье из тяжелых золотых звеньев. Еще одна золотая изящной работы цепочка, лежащая на волосах, поддерживала маленький сверкающий голубой камень на лбу. Широкий пояс плетеного золота охватывал талию леди, и на указательном пальце левой руки блестело золотое кольцо в виде змея, пожирающего собственный хвост. Ранду никогда не доводилось видеть подобного кольца, хотя он сразу узнал великого змея, символ еще более древний, чем само колесо времени. «Наряднее, чем любые праздничные одежды», — сказал Ивин, и он был прав. В двуречье никто и никогда так не одевался. Никогда.
«Доброе утро, миссис... леди Морейн!»
Кровь бросилась Ранду в лицо из-за того, что он произнес это так неловко.
«Доброе утро, леди Морейн!»
— эхом вторил ему Мэтт более благополучно, но не намного. Она улыбнулась. И Ранд поймал себя на мысли о том, сможет ли он сделать нечто такое, что стало бы предлогом оставаться с нею рядом. Он понимал, что она улыбается им всем, но, казалось, улыбка предназначалась только ему одному. На самом деле все походило на то, что министрелевы сказки обернулись былью. На лице Мэтта застыла глупая улыбка.
«Вы знаете мое имя», — сказала она довольным тоном, как будто о ее приезде, сколь бы краток он ни был, не будут толковать в деревне целый год. «Но вы должны звать меня просто Морейн, а не леди. А как зовут вас?»
Прежде чем кто-то из юношей успел сказать хоть слово, вперед выскочил Ивин.
«Меня зовут Ивин Фингар, леди. Это я сказал им ваше имя. Вот потому-то они его и знают. Я слышал, как его произносил Лан, но я не подслушивал. Никто вроде вас раньше не приезжал в Эммондов луг. Еще в деревне будет на Белтайн Министрель, а сегодня ночь зимы. Вы зайдете ко мне в дом? Моя мама печет яблочный пирог».
«Надо будет заглянуть», — ответила Морейн, положив руку Ивину на плечо. Ее глаза блеснули радостным удивлением, хотя больше оно ни в чем не проявилось.
«Я не знаю, насколько мне удастся сравниться с Министрелем, Ивин, но вы все должны звать меня Морейн».
Она выжидающе взглянула на Ранда и Мэтта.
«Я Мэтрим Коутон Ле... Морейн», — сказал Мэтт и деревянно поклонился, затем, пунцовый от смущения, выпрямился.
Ранд подумал, стоит ли ему делать что-нибудь наподобие того, как поступают мужчины в сказаниях, но, по примеру Мэтта, лишь произнес свое имя. По крайней мере, сейчас язык у него не заплетался. Морейн перевела взгляд с него на Мэтта и обратно. Ранд подумал, что ее улыбка, едва заметная уголками губ, была теперь похожа на ту, которая обычно бывала у Эгвин, когда та скрывала какой-нибудь секрет.
«Пока я буду в Эммондовом лугу, у меня, видимо, найдутся кое-какие небольшие поручения», — сказала Морейн. «Может, вы пожелаете помочь мне?»
Она засмеялась, услышав, как они заторопились согласиться.
«Вот», —
сказала Морейн, и удивленный Ранд почувствовал, как она вложила ему в ладонь монету и крепко сжала его кулак своими пальцами.
«Не нужно», —
начал был Ранд, но она отмахнулась от его возражений, одаряя монетой Ивина, а затем и Мэтта, сжав ему руку точно так же, как и Ранду.
«Конечно, нужно», — сказала она. «Вы же не можете работать за просто так. Примите это на память и храните у себя. И будете помнить, что согласились явиться ко мне, когда я попрошу об этом. Теперь между нами узы».
«Никогда не забуду», — пискнул Ивин.
«Позже нам нужно будет поговорить», — сказала она, — «и вы мне расскажете все о себе».
«Леди, я хотел сказать, Морейн», — нерешительно начал Ранд, когда она повернулась. Женщина остановилась и взглянула через плечо, а он проглотил комок в горле, прежде чем продолжить.
«Зачем вы приехали в Эммондов луг?»
Выражение ее лица не изменилось, но Ранду вдруг захотелось, чтобы он не задавал этого вопроса, хотя юноша и не понимал, почему у него возникло такое ощущение. Поэтому он сам поспешил все объяснить.
«Прошу прощения, я не хотел показаться невежливым. Просто дело в том, что в Двуречье никто не приезжает, не считая купцов и торговцев, которые появляются, когда снег не слишком глубок, и можно сюда добраться из Байрлана. Почти никто. И уж точно никто, кто был бы похож на вас. Люди из купеческой охраны говорят порой, что здесь самая глухомань. И, по-моему, так и должно казаться любому нездешнему. Мне просто интересно».
Улыбка Морейн медленно исчезла, будто она что-то припомнила. Минуту она молча смотрела на Ранда.
«Я изучаю историю», — произнесла Морейн наконец. «Собираю старые сказания. Место, которое вы зовете Двуречьем, всегда интересовало меня. Когда я могу, я посвящаю свое время изучению историй о том, что случилось когда-то здесь и в других местах».
«Историй», — сказал Ранд. «Что вообще происходило в Двуречье, что заинтересовало бы кого-то вроде... Я хочу сказать, что могло здесь когда-то случиться?» «Но как же еще называть наши места, если не Двуречьем?» — добавил Мэтт. «Так всегда его называли».
«Когда вращается колесо времени», — сказала Морейн наполовину про себя и устремив взор вдаль. «Страны меняют множество названий. Человек носит множество имен, множество лиц. Различных лиц, но всегда это один и тот же человек. Однако никому не ведом великий узор, что плетет колесо, даже узор эпохи. Мы можем лишь наблюдать и изучать, и надеяться.
Рант изумленно уставился на нее, не в силах вымолвить ни слова, даже спросить, о чем она сказала. Он не был уверен, что эти слова предназначались для них. Как отметил про себя Рант, Ивин и Мэтт будто онемели, а Ивин вдобавок стоял, разинув рот. Морейн опять посмотрела на ребят, и все трое чуть встряхнулись, словно проснувшись.
«Мы побеседуем позже», — сказала она.
Никто не сказал в ответ ни слова.
«Позже».
Морейн направилась к фургонному мосту, не ступая по траве, а словно скользя над ней. Плащ ее раздался в стороны, будто крылья. Когда она отошла, высокий мужчина, которого Рант не замечал, пока тот не шагнул от парадной двери гостиницы, последовал за Морейн, положив руку на большую рукоять своего меча. Темное его одеяние имело серо-зеленый цвет. Оно сливалось с листвой или тенью, а его плащ, который трепал ветер, принимал разные оттенки серого, зеленого, бурого цветов. Плащ этот временами, казалось, исчезал, сливаясь с тем, что было за ним. Длинные волосы мужчины, тронутые на висках сединой, были схвачены узким кожаным ремешком. На его обветренном лице, словно высеченном из камня, сплошные грани и углы. Морщин, вопреки седине в волосах, не было. Когда он двинулся, то Рандон сразу напомнил волка. Проходя мимо троих ребят, он окинул каждого острым взглядом голубых глаз, холодным, как зимний рассвет. Он словно оценивал их в уме, и ни одна черточка его лица не выдала того, каким оказался итог. Мужчина ускорил шаг, чтобы догнать Морейн, затем пошел у нее за плечом, наклонившись к ней и что-то говоря. Рант перевел дыхание, которое невольно сдерживал.
«Это был Лан!»
— хрипло, как будто тоже старался не дышать, произнес Ивин.
«Готов поспорить, что он страж!»
«Не будь дураком!»
— Мэтт засмеялся неуверенным, дребезжащим смехом.
«Все стражи в сказках! Так или иначе, у стражей доспехи и мечи, все в золоте и драгоценностях, и они проводят жизнь на севере в великом запустении, сражаясь со злыми тварями и все такое прочее».
«Он может быть стражем», — упорствовал Ивин.
«Ты что, видел на нем золото или драгоценное каменье?» — иронически спросил Мэтт. «У нас в двуречи водятся троллоки? У нас же овцы. Знать бы, что могло такого интересного для нее случиться здесь?»
«Что-то да могло», — медленно произнес Рант. «Поговаривают, гостиница стоит здесь 1000 лет, а может и больше».
1000 лет! Одни овцы!»
— сказал Мэтт.
«Серебряная монета!»
— воскликнул Ивин.
«Она мне дала серебряную монету! Подумать только! Что я могу купить, когда появится торговец?»
Рант разжал руку и увидел монету, которую ему вручила Морейн, и от удивления чуть не выронил ее. Он не сразу узнал толстую серебряную монету с выпуклым изображением женщины, удерживающей на высоко поднятой ладони язычок пламени. Но он не раз наблюдал за тем, как Бран Алвир взвешивал монеты, что купцы привозили из дюжины стран, и имел представление о ее ценности. На такую уйму серебра в двуречи можно вполне купить хорошего коня, и еще останется. Ран посмотрел на Мэтта и увидел, то же ошеломленное выражение, что наверняка было сейчас и на его лице. Повернув ладонь так, чтобы монету мог заметить только Мэтт, но никак не Ивин, он вопросительно поднял бровь. Мэтт кивнул, и с минуту они обалдело глядели друг на друга.
«Что за работу она имела в виду?»
— в конце концов промолвил Ранд.
«Не знаю», — с твердостью в голосе сказал Мэтт. «Мне все равно. Я не истрачу ее, даже когда появится торговец».
С этими словами он засунул монету в карман куртки. Кивнув, Ранд медленно сделал то же самое со своей монетой. Он решил, что Мэтт прав, хотя и не был уверен, почему. Нельзя, раз монета досталась от нее. Он не смог сообразить, на что еще может пригодиться серебро, но...
«По-твоему, я тоже должен сохранить свою?»
Муки нерешительности ясно читались на физиономии Ивина.
«Не должен, если не хочешь», — успокоил его Мэтт.
«Думаю, она дала тебе монету, чтобы ты ее на что-то потратил», — сказал Ранд.
Ивин всмотрелся в монету, покачал головой и запихнул серебро в карман.
«Я оставлю ее»,
— печально произнес он.
«Еще остается Министрель», —
сказал Ранд, и мальчишка просветлел лицом.
«Если он вообще проснется», — добавил Мэтт.
«Ранд», — спросил Ивин, — «Министрель здесь?»
«Увидишь», — со смехом ответил Ранд. «Ясное дело, Ивин все равно не поверит, пока собственными глазами не увидит Министреля.
Рано или поздно он спустится из своей комнаты».
По ту сторону фургонного моста раздались радостные возгласы, и когда Ранд увидел, что послужило поводом для них, он уже засмеялся от всей души. К мосту, сопровождаемый беспорядочной толпой деревенских, от седовласых стариков до только-только научившихся ходить малышей, двигался высокий фургон, который тащила восьмерка лошадей. Округлый парусиновый верх был увешан снаружи множеством узелков и котомок, смахивающих на грозди винограда. Наконец-то прибыл торговец. Чужаки и министрель, фейерверк и торговец. Судя по всему, намечался самый лучший Белтайн из всех.